Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня Олег Владимирович Сидоров, директор классической гимназии при греко-латинском кабинете. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наверное, нужно слова эти объяснить. Греко-латинский кабинет – это известнейшая организация образовательная, научная, которую создал Юрий Анатольевич Шичалин, наш мэтр, доктор философских наук, переводчик античных авторов, секретарь Лосева, просто очень известный и уважаемый ученый, который был у нас в гостях на Радио «Вера» и не раз, и в «Светлом вечере», в программе «Философские ночи», и очень мы Юрия Анатольевича любим, и он создатель гимназии, при этом греко-латинском кабинете. И вот у нас сегодня в гостях директор этой знаменитой легендарной школы, поэтому о школе, о классическом образовании сегодня и поговорим с нашим гостем. Ну вот давайте сразу для тех, кто, может быть, смутно себе представляет, что такое классическая гимназия, чем она отличается от неклассической, об этом расскажем.
Да, перед этим хотелось бы сделать небольшое разделение, разделить свойства маленькой частной школы или просто хорошей школы и школы классической. В чем-то цели и задачи совпадают, в чем-то нет. А также мне хотелось бы сразу договориться, что называется, о понятиях, в том смысле, что мы можем говорить об идее светлой и можем говорить о реальном ее воплощении, то есть о реальном измерении с реальными живыми детьми. Потому что теоретизировать на предмет образования можно очень долго и интересно, но когда ты сталкиваешься с настоящими детьми, здесь как раз тот случай, когда невозможно ухватить Бога за бороду. Они разные, они интересные, и никогда нельзя предугадать, что они тебе сулят.
Ну вот классическая гимназия, стандартное самое представление, что там изучают древние языки, греческий и латынь, это основное отличие. Это так на практике?
Верно, так и есть. Прежде всего, классическая гимназия – это школа повышенного типа, и изначально, исторически так сложилось, что классические гимназии были подготовительной ступенью к университету. Вот еще с времен Петра российская образовательная система была устроена так, что ремесло, специализация получалась через множество разных разнородных школ и заканчивались в профессиональных училищах. Другой путь предполагал церковно-приходскую школу, духовную семинарию и духовную академию, вот, а центральную часть образовательной системы занимали классические гимназии.
Ну вот я сейчас встаю в позицию родителя, собственно, есть родитель, и наших слушателей, которые сразу думают, если есть такие замечательные школы, как классические гимназии, а надо ли туда отдавать ребенка мне? Вот мы же хотим детям лучшее дать. А вот каким родителям, каких детей стоит задуматься о том, чтобы отдать ребенка в классическую гимназию? Я почему об этом спрашиваю? Потому что когда на вашем месте в нашей студии сидел Юрий Анатольевич Шичалин, само собой, мы об этом тоже говорили, он такую фразу произнес. Вот приходит мама, папа с ребенком в гимназию, и мы проводим собеседование, ну или каким-то образом вы с ребенком знакомитесь. И иногда после собеседования, рассказывал Юрий Анатольевич, мы говорим родителям, знаете, у вас нормальный ребенок, ему не надо в нашу школу, потому что у нас там сверхнагрузки и так далее, что-то вот в этом роде, я это так запомнил. Вы наверняка с этим изнутри сталкиваетесь. Вот о чем здесь речь?
Здесь речь идет об отборе, и только о нем, потому что люди разные, дети разные. Ну, конечно, все люди равны в том смысле, что всех Господь любит одинаково. Но люди разные в смысле талантов, их комбинации, их набора. Поэтому для спортсменов существуют спортивные школы, для художников – художественные, музыканты занимаются в музыкалках. Классическая гимназия – это школа для всесторонне одаренных людей, для всесторонне одаренных детей. Поэтому, если родители готовы трудиться, сотрудничать со школой, а не делать за ребенка уроки, Если они готовы проживать с ребенком период его становления, то вам, конечно, стоит попробовать обучение в классической гимназии. Кроме того, мы в начальную школу приглашаем всех. После пятого класса происходит некоторое такое разделение, водораздел. Мы рекомендуем к дальнейшему обучению тех, кто проявляет себя как всесторонне одаренный, и не рекомендуем и говорим, чего следует делать, а чего не следует при планировании дальнейшего пути.
Ну, а после классической гимназии куда в основном поступают ученики вашей школы?
Ну, в университет. Конечно же.
Я имею в виду направленность больше гуманитарная или техническая?
Вот здесь и заключается самая соль. Вот это разделение на гуманитарную и техническую сферу представляется для нас вещью, которая иллюстрирует нашу недоработку. Потому что цель классического образования – это не только возвысить человека до понимания серьезных вещей, привить вкус, пробудить интерес к первоисточнику знаний, но сообщить ученику баланс гуманитарных наук, естественных наук, технических наук, чтобы человек имел равномерное, что ли, если можно так сказать, представление о мире, чтобы связь с этим миром у ученика была широкополосной, чтобы взгляд на мир был как бы свысока, но не свысока, а с высоты. Поэтому, как правило, наши ученики не просто счастливые люди. Они занимают государственные должности, они пробуют себя в разных интересных профессиях, и самое важное, они везде остаются успешными и счастливыми.
Вот на практике обучение древним языкам. Вроде прекрасно, да, читать, не знаю, греческих авторов в оригинале. Но вот помните, как у Ломоносова, математику уже затем учить нужно, что она ум в порядок приводит. А вот если это экстраполировать на классические языки, что такого они дают, чего вот чего лишается человек, который их не учит? Вот в обычной школе абсолютно подавляющее большинство людей, детей, не учат древнегреческий и латынь.
Ну,
чем они чем-то обделены радикально, как вам кажется?
Кажется, что да. Образование получается однобоким. Во-первых, древние языки — это, конечно же, ключ к миру идей европейской цивилизации. То есть это ключ к тому, чтобы, как бы выразиться, встать безболезненно на плечи предкам и воспринять, присвоить себе им, себе присвоить их достижения. Вот. Во-вторых, изучение древних языков дает четкое понятие о функционировании языка вообще, и ощущение удовольствия, когда ты изучаешь древний язык, оно сравнимо с эстетикой математики. Математика красива сама по себе, древние языки красивы так же, как математики. Мы понимаем строй языка, систему его функционирования, систему функционирования других языков.
С какого класса учат дети у вас греческий и латынь?
Древние языки в нашей гимназии начинаются с пятого класса. Кроме прочего, с шестого класса мы начинаем изучение второго нового языка. Французский или немецкий на выбор.
И я просто себе пытаюсь представить, вот вы говорите об этом, об изучении древних языков. Я сейчас опять же встаю в позицию обычного родителя, который видит своего ребенка, который учит с первого класса английский. Я вижу, как непросто это дается ребенку, причем всем, вот кого наблюдаю, хорошие школы, хорошие учителя, хорошие учебники, но учить иностранный язык, когда еще там грамматика своего языка только осваивается, это какая-то такая отдельная нагрузка. Я вот не помню, чтобы там мы так рано начинали иностранный язык учить. С другой стороны, мир этого требует, это полезно, без этого никуда. Каких-то особенных усилий требует обучение даже древним языкам, даже если это с пятого класса?
Усилий всегда требуется, но изучение новых языков идет совершенно по другому сценарию, когда ты знаком с древними языками. Изучение древних языков значительно обличает восприятие нового языка.
Олег Владимирович, а если, например, ребенок, ну, не может по каким-то причинам изучать древние языки. Вот не может запомнить, страдает проблемами с памятью. Ну, латынь — это все-таки, конечно, основа всех языков, это понятно. Но древнегреческий я помню по институту. Это колоссально трудный язык.
А ты учила ведь?
Да.
Ты же обучалась в православном вузе.
Да, да.
И то есть я тут один не знаю.
Я не представляю себе на самом деле, что такое учить его там в первом, в пятом классе.
Ну, видишь, в первом не учат, и учат
ну, с пятого, я понимаю, да. В пятом классе, в шестом классе. Все.
То есть, я когда ты еще. Я смотрю на четвероклассников, у меня старший в четвертом классе, я понимаю, что да. еще год и даем ему древнегреческий,
и там задымится
мозг.
Просто задымится, действительно. Да, у нас дети ровесники. Вот как вы на это смотрите, глядя на детей живых, как вы сказали в начале нашей программы?
Вы знаете, смотрю с сочувствием. Я тоже человек и тоже изучал древнегреческий язык, который начался у нас год спустя после изучения латыни, и благополучно...
А вы где его изучали?
В Московской духовной семинарии.
Да.
И этот греческий язык перепутал латынь, и сам не встал на нужные рельсы. И я помню эти минуты отчаяния, когда ты не понимаешь, из какого языка парадигма и что вообще имеется в виду. Вот. А, вы знаете, у меня такое ощущение, что у детей это получается как-то легче.
Угу. Ну, вы знаете, Олег Владимирович...
Легче, потому что гибкость ума, незашоренность, или потому что вообще в детстве новая информация легче усваивается, чем во взрослом возрасте?
Думаю, что да. Думаю, что в силу физиологических особенностей, в силу социальных особенностей молодой организм пытается жить, пытается расти, пытается как-то выпутываться из той нелегкой ситуации, в которую ее поместили родители. Поэтому... успех есть, и польза потом возрастает по экспоненте, это видно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» Олег Владимирович Сидоров, директор классической гимназии при греко-латинском кабинете. У микрофона Константин Мацан и Кира Вавринтьева.
А вот очень важная оговорка, мне кажется, вы сказали. Ребенок в тех условиях, в которые его поместили родители. Действительно, мы часто видим, что дети идут по той образовательной траектории, которую выбирают родители, это естественно, но часто тут какое-то родительское эго присутствует. Я хочу, чтобы мой ребенок получил самое лучшее образование. Я хочу, чтобы мой ребенок учил древние языки, и я буду им гордиться. Это здорово, это круто. Может быть, ребенку самому это, в общем-то, и не надо, или как-то у него это не идет, но очень надо родителю. Вы наверняка с такими ситуациями сталкиваетесь. Это даже больше вопрос не про ребенка, а про взрослого. Что вы в такой ситуации говорите родителям?
Просим потерпеть, просим содействия, просим честного труда. Как все? Стараемся помочь преодолеть трудности. Стараемся говорить о том, что мы не по разные стороны баррикад, а вместе пытаемся возрастить человека. Потому что, когда речь идет об образовании, речь идет о таинственном процессе. Ведь дело в том, что все то, что человека отличает от животного, да, все происходит с ним в школе. То есть процесс образования, процесс возрастания — это... родственный процесс, процесс утворения. То есть так интересно, что Господь сотворил человека, как мы знаем по текстологии Ветхого Завета, в два акта. Сначала Он сотворил материю, а потом отдельным творческим актом Господь творит человека, вдыхает в глину, для кого-то в глину, для кого-то в высшего примата, да, вдувает душу.
Вещество мира, так или иначе.
Да, вещество мира помещается, живая душа. Вот, здесь происходит примерно то же самое. Смотрите, какое чудо. Действительно, очень интересное сравнение, что учитель — это как перчатка на руке Божьей, да?
Да.
Вот. Мы являемся свидетелями таинства, когда человек возрастает на наших глазах нашим содействием. Это большое чудо, его невозможно предсказать, его невозможно насильно запустить в какой-то такой вот сценарий, который нам видится. Поэтому если мы видим, что не получается, мы зовем родителей и говорим, что наша школа не подходит вашему ребенку. Не то, что он глупый и не может воспринимать нашу прекрасную искрометную школьную программу. Нет, мы говорим, что вам, наверное, лучше отдать его на футбол или на хоккей, вот, или что-то подобное. То есть важно вовремя это увидеть, когда не сработало. Вот, ребенок, негодный к обучению в классической гимназии, не есть плохой или глупый или недоразвитый. Вот, просто каждому свое.
Но вот классическая гимназия как форма, особая форма такого образования среднего для ребенка, как вам кажется, это то, что всегда в нашем мире будет оставаться неким таким маленьким островом в большом океане образования, и их классических гимназий не должно и не может быть много, или вот хорошо бы, чтобы все были гимназии классическими, с древними языками, это дало бы какой-то сногсшибательный эффект?
Нет, конечно, классических гимназий не должно быть много, в том смысле, что классическая гимназия не должна разрастись до объемов массовой школы. Вне всякого сомнения, обществу нужно образование, государству нужно образование. И массовая школа призвана эту государственную потребность удовлетворить. Массовая школа с ее всеми минусами, которые истекают из задачи по усреднению, так сказать, по унифицированию всех и вся. Вот, классическая гимназия всегда стоит особняком, является местом особого, что называется, образовательного присутствия. Потому что, на мой взгляд, основная идея классической гимназии – это сформировать в обществе прослойку универсально-энциклопедически образованных людей, будущих ученых, будущих двигателей, предводителей науки, профессионалов в своей сфере, людей, находящихся на стыке точных естественно-научных и гуманитарных дисциплин. Вот. И в свое время приступить к обязанностям лидеров, приступить к формированию новой элиты, что не может быть реализовано в массовой школе.
Мы сегодня много говорим о воспитательной составляющей образования, и так или иначе все школы с этой проблемой, не с проблемой, с этой задачей сталкиваются. Сейчас на уровне уже даже предметов ОРКСЭ, основы религиозных культур и светской этики, на уровне предмета разговоры о важном и так далее. Но надо полагать, что в классической гимназии задача образовательная решается давно, есть какой-то свой рецепт, этому уделяется внимание на протяжении всех лет существования вашей школы. Вот поделитесь рецептами, как вы эту тему видите?
Не надо говорить о нравственности, не надо говорить о духовности. Надо делать так, потому что дети никогда не будут поступать так, как ты говоришь. Они будут поступать так, как ты делаешь непосредственно перед ними. Вот. Конечно, воспитывает среда. Среда наша отличается тем, что классическое «нельзя» заменено у нас на «так не принято», у нас так не принято. Вот, когда кто-то начинает ругаться матом, никто не бросается его как-то куда-то спрятать, наказать, отругать, вызвать родителей. Вот. Мы спокойно на это реагируем и даем понять, что у нас так не принято.
А как реагируют на это родители?
Родители на это реагируют по-разному. Разные дети, разные родители. Иногда получается так, что ребенок прилично ведет себя дома и, что называется, отрывается в школе.
В школе, да.
Иногда бывает наоборот. Вот в зависимости от этого бывает реакция родителей. Иногда родитель хочет, что называется, отдать ребенка и забыть о существовании этой проблемы. То есть, вот, пожалуйста, я вам его отдал.
Воспитывайте.
Да, воспитывайте, что-то делайте. То есть, я оплатил, я вот как-то... все, проблема решена, пожалуйста, она с повестки удалена.
Да.
Вот. Здесь будет одна реакция. Если родитель хочет жить со своим ребенком, чувствовать счастье наблюдения за возрастающим новым человеком. Конечно же, он будет спрашивать, чего еще хотелось бы вам, как вы еще видите, чем мы можем помочь, как мы можем на это реагировать, а стоит ли ему говорить, стоит ли напоминать, а может быть, мы просто на это закроем глаза. Всякий раз решается по-разному этот вопрос. Вот.
А как проходят занятия по закону Божьему? Вот у вас есть школе учителя по закону Божьему и на сайте упомянуты. В каких классах это изучается и как занятия проходят? Это просто очень интересно, потому что мы знаем вот о предметах закон Божий, ну, по бунинским, условно говоря, книгам и по рассказам о дореволюционной России большинство.
Ну, закон Божий Слободского, да.
Ну, что-то такое, да. А вот в современной школе, как это проходит, у вас учителя-священники этого предмета, насколько я понимаю?
Да, закон Божий у нас преподают учителя Московской духовной академии. Иногда они с пар в академии приезжают сразу на уроки в гимназию, и это, конечно, накладывает свой отпечаток, вне всякого сомнения, положительный. То есть закон Божий — это не оргсе, не первоначальные какие-то сведения, оторванные от действительности, от реальности. Закон Божий преподается во всех классах. Существует специальная программа, которая очень родственна классической программе начальных курсов духовных семинарий. С разбором текстов, в том числе и на греческом, когда это становится возможно с пятого класса, с обзором вариантов перевода, с вариантом трактовок, ну, то есть вот такие вот не просто начальные сведения, а уже иногда на серьезном уровне экзегетика, герменевтика. Вот. Собственно, это очень важная вещь, и здесь никак нельзя допустить халтуры, потому что закон Божий — это не дополнительная дисциплина. Ведь все ее понимают, что это ну, вот какой-то вот уклон. Да? Вот, уклоны — это то, чего в нашей гимназии мы стараемся всячески избежать. Вот, а какой у вас уклон? Там, математический или вот английский уклон? Вот, Боже упаси, никаких уклонов.
Классическая школа с углубленным изучением закона Божьего.
С углубленным, да.
Потом выдается диплом установленного образца.
Да. Закон Божий — это не какая-то расширенная опция образования в православной школе. Закон Божий — это основа классического образования, потому что классическое образование дает человеку живое представление о европейской цивилизации, о европейской цивилизации христианской. Иными словами, человек, который всю жизнь проверял источники и не доверял информации, будет глубоко несчастным без Христа.
Ой, это, кстати, очень глубокая мысль. А как это преподается? Ведь, Олег Вадимович, ну, тут нужно такое искусное, очень деликатное, ювелирное отношение к ребенку со стороны учителя, чтобы как-то вот передать ему вот эту мысль. Она ведь не вчера родилась, то есть она ведь очень глубокая, очень философская, вынесенная веками, столетиями святыми отцами и некоторыми христианскими философами. Олег Вадимович, вот смотрите, у меня двое детей, они оба изначально пошли в классическую гимназию. Один в полном счастье. Нет, это правда, чистая правда. Один в полном счастье там остался, отказался оттуда уходить, другой ушел и просто вот ушел с такой радостью и с таким упоением сейчас учится в обычной общеобразовательной школе. Ему нравятся знания, он вот просто не может надышаться вот этой обычной атмосферой обычной общеобразовательной школы. И вы знаете, я поняла, что это какая-то вообще тайна для меня. Кто куда подходит, как понять, кому куда идти учиться. Вот сейчас слушает нас, например, какой-нибудь папа или мама ребенка, который на следующий год идти в школу через два года. И ей нравится наш с вами разговор, и ей хочется пойти, например, к вам в гимназию или в другую какую-то хорошую классическую гимназию, но она не знает, подойдет это ее ребенку или не подойдет. Есть ли у вас какой-то критерий? Вот если я сейчас к вам приду с ребенком и спрошу, да, Олег Вадимович, нам идти к вам или нет? Как вы ответите?
Так, посмотрите, как вы, да, посмотрите опытным взглядом. Пару вопросов зададите и скажете, нет, вам не надо.
А вам надо. А вам надо, идите, да, идите к нам.
Ну, во-первых, конечно, надо поговорить. Посмотреть на глаза, посмотреть на родителя, послушать, что их привело, чего они, собственно, хотят. Когда мы приводим ребенка в школу, мы ведь хотим как лучше, и у нас уже есть некоторое такое ожидание, а что для нас лучше? Вот, во-первых, мне надо послушать это ожидание. Что они ожидают от школы? Чтобы не делать уроки и забыть о существовании этой проблемы? Или хочется действительно лучшее, но не знаем чего? Вот. Или просто иногда родители формулируют, посмотрите, подходит ли. Вот. И если так, тогда начинаем смотреть, подходит ли. Если у ребенка ясные глаза, ясный взгляд, хорошая, добрая, позитивная реакция на вопросы, в том числе неожиданные, вот, я задаю пару вопросов специфических, которые могут касаться математики, русского языка. Вот. Иногда прошу рассказать стихотворение, иногда прошу рассказать, о кем бы ты хотел стать. Вот. И становится понятна степень обучаемости, степень вовлеченности в процесс отдавания меня в школу. Да, то есть иногда ребенка приносит, он сидит как чемодан и не понимает, что происходит здесь. А иногда родитель является ведомым в этой ситуации. Вот. Когда нет противопоказаний, когда я вижу, что ребенок не болен, позитивно настроен на мир и социализирован, тогда мы уже смотрим, приживется ли он в конкретном классе, потому что класс — это организм,
да.
Вот, и очень много чуждого вещества в этом организме может казаться губительным. Вот. Подсаживаем аккуратненько, как рыбку в аквариум, и смотрим, что будет делать та рыбка. Смотрим, как будут реагировать другие жильцы этого аквариума.
Ой, интересно.
Вот. И если все сработало, мы говорим, да, давайте пытаться. Речь идет о начальной школе. Вот. Когда мы идем в пятый класс, перед пятым классом мы, конечно, смотрим уже серьезно. Видно, у кого какие интеллектуальные способности, у кого есть особая такая удобопреклонность к кропотливому труду. Вот. Исходя из этого уже принимаем решение, работает или нет. Будущее — это вещь сложная, да, мы вот его не знаем. Но Господь нам говорит, пробуйте, пытайтесь. Мы пробуем, пытаемся. Если что-то вот, ну, не идет, ну хоть ты тресни. Мы это воспринимаем как промысел Божий. Да, значит, вам надо было сюда прийти, грубо говоря, потерпеть фиаско, да, осознать, что не получилось, и двигаться дальше.
Чтобы понять, что нам нужно.
Чтобы понять, что только опытным путем. Да. Вот мы стараемся меньше говорить о нравственности, меньше говорить о классическом образовании, а больше делать.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Олег Владимирович Сидоров, директор классической гимназии при греко-латинском кабинете. В студии Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях Олег Владимирович Сидоров, директор классической гимназии при греко-латинском кабинете. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Олег Владимирович, очень мне понравилось ваше сравнение про рыбок и аквариум. Очень. Прямо это настолько четко и настолько это как-то живо откликается в моем материнском сердце. А как вы определяете, что рыбка в аквариуме не прижилась и не приживется? Или, например, что другие рыбки эту рыбку совсем не примут. Это как-то видно сначала, или это может раскрыться там, через год, через два, когда дети вроде ничего сначала, а потом под конец обучения в начальной школе вообще что-то как-то как с цепи сорвались по отношению к этому ребенку. Так может быть?
Все что угодно можно быть. Знаете, иногда бывает это видно сначала.
Угу.
Вот, если ребенок рыдает у тебя под дверью, значит, что-то пошло не так.
То есть такое бывает?
Такое бывает. Угу. И я всегда и родителям, и детям, и педагогам постулирую, что кабинет директора – это не место, где наказывают, чего-то лишают, ругают, выгоняют. Это место, где можно спрятаться, когда тебе плохо, когда тебе страшно и непонятно. Вот. И если к тебе в кабинет пришли, и если и кают, и рыдают, то, конечно, нужно человека маленького утешить, спросить, что не так, позвонить родителям, может быть, как-то вот этот вопрос разрешить. Я счастлив, что у нас маленькая частная школа, и мы можем себе это позволить. Мы можем себе позволить повозиться с каждым человеком и действительно выслушать педагога, который говорит, что мне срывают уроки, я не могу больше всего, мне нужно других, я ответственен за других, вот, я не могу. Нужно выслушать родителей, что происходит на их стороне. И самое главное — поговорить с ребенком, посмотреть ему в глаза. Вот, иногда он тебе может очень так опосредованно сообщить очень важную вещь. Вот, они вообще замечательные, надо стараться к ним прислушиваться. Вот эта вот непосредственная честность детей, которая иногда граничит с хамством и с неприличием, это очень хороший инструмент, который позволяет нам немножко разобраться в том, что происходит. Вот буквально на днях была замечательная картина, произошла драка. Очень интересно, ну какая школа без драки, да? Вот. И два участника этой драки, один героем-победителем, второй рыдающим таким созданием, раздавленным, спускается на административный этаж, вот, так сказать, на суд администрации, да, то есть вот у нас это произошло. И все бросаются утешать рыдающего ребенка, ну, потому что, ну, как же, ну, нам нужно утешить вот этого, вот, а он... И икает и не может произнести, что произошло с ним, и вообще с ним ли это произошло, или вообще то ли произошло, что он подумал, и так далее. Вот. А обидчик, второй участник драки, он пытается привлечь внимание взрослых, пытается им рассказать, что произошло, да, вот... Не спрашивайте его. Он плачет. Это я его избил. И вот он бегает, кричит. Это я, понимаете, это я его избил. Вот. Понимаете, в этой ситуации вся иллюстрация вот этой вот работы. Угу. Вот казалось бы, да, ах ты избил, это да. Кошмар, это вот, это возмутительно, в родителей в школу. Вот, понимаете, это не работает. Можно обклеить нормативными актами, которые будут давать всем предписания, как себя вести, можно рассыпать наказания налево и направо, но это не работает. Работает всех разогнать и рыдающего вот этого вот обиженного, и обидчика посадить на диванчик, дать им, я не знаю, печенье, попить водички, чтобы тот отыкался, рассказать им о том, что вообще можно дружить, и вообще драка — это очень часто такая вещь, которая является основой для дальнейшей крепкой дружбы на всю жизнь, да? Вот, я счастлив, что у меня есть время иногда вот вытащить ситуацию вот так, потому что одним неверным движением можно сломать все. Приходят родители, говорят, что ой, вас здесь бьют, мы думали, что это классическая гимназия, что вот... А здесь тут у вас вот из классики только вот классика жанра, что называется, драки, тут матом ругаются, все, да, и такое бывает. Вот, и все, и ничего не получилось. И здесь мы, стало быть, можем констатировать свою несостоятельность и профнепригодность, если так произошло.
Ого!
Я вот беседовал с одним директором школы, и она поделилась своими наблюдениями за такими характерными чертами современных детей, как ей кажется, с ее директорской колокольни. Мне интересно, насколько это ощущение совпадает с вашим. Она выделила две вещи. Первое то, что дети многие воспринимают взрослых как аниматоров. Ну, то есть человек такой аниматор, который тебя развлекает, ну или шире, который тебе какую-то пользу приносит. Он тебе что-то дает, ты от него что-то получаешь. И вот пока эта польза тебе поступает, то он тебе нужен. А как только тебе он не нужен или польза закончилась, все. Вот. А если тебя не обслуживают, не развлекают, то вроде бы взрослый и бессмысленно его присутствие. Вот такое восприятие у детей. А вторая черта – это заточенность на быстрый результат. Если сразу что-то не получается, то и не надо, то и не буду этого делать, потому что долго сидеть, включаться, стараться, преодолевать – шаг за шагом, это вот то, что современному ребенку не свойственно. Вот такие два наблюдения. Вы что-то похожее видите в детях?
Видим, конечно. Слово аниматор, я готов за него зацепиться, от латинского аниматио, да, оживляю. Вот, действительно, это мы, хочу вернуться опять к сказанному, да, детей надо оживлять. Вот. Аниматор — это тот, кто делает ребенка живым. А живость всегда возможна лишь только через причастность к Богу. Вот. Польза это или нет, на каком-то этапе, может быть, это кажется не пользой, а мучением каким-то. Да, это есть такое явление, его можно наблюдать, и можно обозначить даже причины, по которым оно появляется. Да, все-таки конец 20-го, начало 21 века — это век информации, век скоростного интернета, век смартфонов. взрослые и дети привыкли к общедоступности информации, об этом уже много говорилось. Зачем я буду тратить усилия на то, что всегда можно посмотреть в Википедии, на запоминание того, да, зачем это все запоминать? Вот. А человеку биологически свойственно такое рационализаторство, да, то есть вот сразу перейти в режим энергосбережения. Зачем учить, когда в любое время дня и ночи можно посмотреть? Вот. И получается так, что, да, мы разучились думать, разучились не просто думать, а мы, кажется, теряем саму культуру мысли. Мысль — это таинство, которое внутри человека происходит. Происходит на стыке биологии и метафизики, если можно так выразиться. И речь — живое проявление. Помните, кажется, у Григория Нисского было что-то подобное?
Конечно, помним. Ну, в общем, мы на днях перечитывали, да.
Вот. Ну, в общем, если немножко упростить и утрировать, там, если у человека мысли в голове идут криво, то он кудрявый, потому что волосы — это продолжение мыслей. Так вот, наша речь — это продолжение...
Ну, всё, у меня конец.
Продолжение вот этого таинства мысли.
У меня, получается, мало мыслей вот. У меня. Все меньше и меньше с каждым днем.
Да, и мы, кажется, пренебрегаем этой мыслью, потому что мысль все-таки состоит из элементов комбинирования, да, из каких-то вот... группирование, дедукции, индукции, каких-то вот логических операций с информацией. Вот когда информации в голове много, когда есть некоторое такое ощущение причастности к мировой истории, вот вообще к, что называется, к душе мира, то мыслительный процесс, конечно, богаче, обильнее. А когда мы голову свою освободили в целях энергосберегательных, да, мозгу остается, ничего, собственно, не остается, да, вот жонглировать этой скудостью, которая осталась. И кажется, наши дети это видят. И что еще более важно, наши родители тоже это видят. Потому что вот эта вот связь родитель, ребенок, школа, это не какая-то пустая теоретическая выкладка. Ведь школа — это, ну, своего рода такой коллектор, в который стекается все из всех семей сразу в один класс. Вот все, что происходит в семье вечером, на утро вытекает в класс. Поэтому вот этот вот процесс — это очень серьезный процесс с множеством неизвестных, с множеством непредсказуемых параметров, которые возникают. Вот. А кажется, наши дети это чувствуют, что надо учиться мыслить. У нас в школе очень много заданий, которые, на первый взгляд, могут казаться бессмысленными. Но зачем это заучивать наизусть? Ну, это вот какая-то вот архаика, какая-то глупость. Uh-huh. Вот мы всегда настаиваем на том, что некоторые вещи нужно выучить наизусть.
Например, приведите пример такого задания, которое с виду бессмысленная архаика. Это про греческий язык, латинский, не, или про что угодно?
Не обязательно греческий. Заучение стихов. Угу. Но речь идет о совершенно конкретных вещах, которые можно с детьми заучивать. Речь идет о тщательно отобранных стихах, о тщательно отобранных произведениях. Вот. И здесь сейчас, кажется, мы уже вплотную подошли к рубежу, где мы сползаем на вкусовщину, да, мы сейчас будем обсуждать, что, ой, а вот это вот хорошее, ой, а это вот такая вот дрянь, ни на что негодная, да, наверное, не стоит это давать детям, вот. Да, действительно, о вкусах можно спорить, и классическая гимназия тем и жива, что в классической гимназии преподают люди, которые всегда выходят за рамки школьной программы. Вот кто хочет оставаться в рамках школьной программы, вот дал, получил, дал, вот все, отработал и ушел. Вот те надолго в гимназии не задерживаются. Причем это видно даже, когда ты с учителем беседуешь. Я уроки отвел. Вот когда тебе сказали «отвел», это вот замечательный маркер. Да? У нас отдел кадров, условно говоря, вот заколочен досками, потому что мне сразу все становится понятно. Если ты уроки отвел, как, ну, как сбагрил, да, свалил эту ношу, все, ой, отработал, убежал. Вот. Вот это вот не наша история.
Смотрите, Олег Владимирович, дети в православных школах, они говорят о Боге. Им преподают православные учителя. Их директор православный человек. Ну, если повезет. Но в целом-то да, смысл есть в том, чтобы он был православным. Они видят священников в качестве преподавателей. Они еще и причащаются вместе. Там, в некоторых школах централизованно все ходят на службу в какой-то из дней. Такое бывает. Но дети-то, они есть дети. И вот когда, например, они вместе постояли, побыли на службе, потом пришли в класс, и они видят друг друга как бы не всегда в праведном статусе. Понимаете, да, о чем я говорю? Они просто становятся в классе обычными детьми, обижают друг друга, они могут обзывать друг друга, они могут делать какие-то совершенно, ну, обычные вещи для всех школьников. И не является ли это такой некой прививкой от православия для каких-то особо чувствительных учеников, когда они видят, что вот в храме мы тут все одни, а в классе мы, или хотя бы некоторые, да, становятся совсем другие. И вот эта вот двойственность, она может давать такой эффект, как мне кажется. Либо я не права.
Может, конечно, давать такой эффект, вне всякого сомнения. Вы сказали высокочувствительных, это в смысле вот теории о высокочувствительных людях, вот или, наверное...
Это или... тоже теория мне нравится, и она тоже, но я имела в виду, знаете что, детей, склонных к рефлексии уже с ранних лет, такие дети есть, склонные к анализу, к рефлексии, они могут очень сильно загрустить, если они видят несправедливость и лицемерие этого мира. И они... по странному или не странному стечению обстоятельств и являются как раз тоже сверхчувствительными, когда звуки, шум, неуважительные отношения их глубоко травмируют.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Олег Владимирович Сидоров, директор классической гимназии при греко-латинском кабинете, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Отвечайте на поставленный Кирой вопрос ребром.
Каверзный.
Вы знаете, школа ведь это не парник с огурцами, в котором нужно создать вот такие тепличные условия, чтобы, боже упаси, они не ударились в рефлексию. Или, ой, боже упаси, чтобы они не обиделись. Или вдруг чего доброго не подумали, что, оказывается, ничего-то в мире не изменилось после того, как в него пришел Божий Сын. Вот. Школа — это, собственно, и есть жизнь. Это не какая-то подготовка к жизни, не какая-то тренировочная база. Школа — это есть жизнь. Поэтому если мы всячески будем детей оберегать, друг от друга защищать, то плохо будет всем. Ведь наша цель не просто рассказать, что такое хорошо и что такое плохо, да. И не просто сказать, что, знаете, что врать или воровать — это не просто плохо, то есть социально вредно, в смысле плохо, да, а это вообще-то грех пред Богом, да. Нам ведь как-то надо дать почувствовать горечь разочарования, когда это случилось в отношении тебя, да, или вот это вот внутреннее жжение стыда, когда ты сам допустил вот этот вот грех, когда что-то ты сделал. Вот. И, понимаете, это своего рода вот, да, учебная жизнь, не тренировочная база, все по-настоящему. Но в некоторой облегченной форме. Ведь в школе прощается многое, чего потом не будет прощаться в жизни. А в режиме ручного управления смоделировать жизнь не получается. Поэтому жизнь в школе непредсказуема, и это и есть образовательный процесс, да, это вот и есть, собственно говоря, наше таинство, то, чем мы гордимся, да, вот если мы подрались, то вот тут мы сразу подбегаем все и пытаемся это все не просто исправить, а все это обратить к добру. Потому что после грехопадения мир так устроен, что нельзя назвать абсолютное добро или абсолютное зло, и даже не диалектически, а просто даже вот онтологически. Нельзя сказать, что это точно хорошо, это точно плохо, вот пока мир не закончился. Вот. Так и в школе невозможно ничего смоделировать, невозможно подготовить к жизни, не научившись. Вот поэтому мы относимся к школе как к некоторой таинственной среде, где возможно все, и где мы вместе, и родители, и учителя, и дети, учимся зло обращать добро, учимся Божьему делу.
А вот участие родителя в жизни ребенка, именно в учебе ребенка, о котором вы говорили, в чем должно заключаться? Ведь есть разные подходы. Вы сказали, что это не то, чтобы за ребенка делать уроки, а самое такое очевидное, ну, там, помочь, объяснить и так далее. Тогда в чем? Вот что вы как директор, какого участия родителя вы ждете в этом смысле в учебном процессе? Тоже можете примеры привести, когда это хорошо работает?
Ну, как минимум, мы будем просить не вредить. Знаете, когда приходит тебе родитель и говорит, что а вот на основании статьи такой-то, закон такого-то, я говорю, стоп, вы пришли нас научить жить по закону, вы привели нам самое дорогое, что у вас есть. Стало быть, вы нам доверяете? Вот. Если не так, то нам надо просто не тратить время друг на друга. Вот. Когда человек нам доверяет, мы говорим, что, вы знаете, в некоторых вещах мы будем... мы вообще здесь собрались для того, чтобы защищать интересы вашего ребенка. Вот в отдельных случаях мы будем защищать ваших детей от вас же самих, потому что у нас есть некоторый опыт. Речь о том, что... Иногда родители делают, как удобно лично им. Даже не как удобно семье, а как удобно лично им. Ну вот есть же школа, ну пусть они к нам как-нибудь выкрутятся. Ну да, дешевые билеты в Турцию, ну подумаешь, там какая-то неделя, да, ну уж как-нибудь они там наверстают, нагонят. Я говорю, стоп, какая Турция, вы спятили, что ли, какие билеты? Вот, и здесь приходится защищать интересы ребенка.
Не забалуешь.
С другой стороны... Мы организуем образовательный процесс. От родителей просим, чтобы они обеспечили условия для реализации этого образовательного процесса. Условия – это не кастрюля с дубиной над головой, как вот в известном. Условия – это не только безальтернативное вот это вот, только трудиться, только работать, и желательно еще не спать, не есть. Вот. А условия к обучению – это все-таки и отдых какой-то, и иногда не надо делать с ребенком уроки, иногда его просто надо послушать. Даже если они лежат не сделанные, и даже если уже 11:30 ночи, и завтра все сдавать, а еще и нужно сделать Кремль московский из картона по труду, да, вот здесь иногда...
Знакомо всем сейчас, да.
Иногда полезнее просто будет с ним поговорить, послушать его, ну и, разумеется, не просто послушать, а сделать выводы. Вот мы просим от родителей доверия, просим от родителей некоторого содействия, чтобы они делали как удобно их чаду, а не как удобно им самим.
А вот это очень важный момент, я думаю, такой очень практический, но любой родитель, наверное, находится в этой, на этой развилке. С одной стороны, ребенка тюкать, и давай, надо сделать уроки, ты не сделал на завтра уроки, уже там поздно, садись, то есть его мотивировать или заставлять, грубо говоря. И ребенок вполне естественно будет этому как-то сопротивляться, потому что никто не любит, чтобы его заставляли, а одновременно будет привыкать к тому, чтобы, что его, как бы за него его время распределяют. А другая, ну не крайность, другой вариант, это тоже вроде бы мудро педагогически оставить его. Вот не тюкать, не взнуздывать, не напоминать, и... дать ребенку, что называется, набить свои шишки. Но вот сейчас он поймет, что он там весь день проволандался, время 10 вечера, пора спать ложиться, а еще русский, математика и ИЗО не сделаны. Но получит завтра двойки. Через день повторится. Ну, так лишь и научится постепенно свое время организовывать.
Я так делала, вообще ни к чему не привела.
Дети разные, родители разные. Кто-то из родителей вытерпит такой эксперимент из серии. Вот он будет ждать там 5 дней, неделю, месяц, пока ребенок научится. Может, и не дождется, может, и не научится ребенок, так и останется на двойках. Вот какая-то грань вот этого родительского участия. Понятно, что все очень индивидуально, что надо смотреть на конкретный день ребенка здесь сейчас. Но все-таки вы как директор, который же много раз, наверное, наблюдал разных родителей. Как вам кажется, вот какое, к какому берегу скорее нужно приставать родителю? К такому вот заставлению, напоминанию или к тому, чтобы дать ребенку вот поле набить свои шишки?
Вы знаете, Константин, ни к какому. И тот, и другой берег плохие. Не надо ни туда, ни сюда. Можно я спрошу, зачем Бог мир сотворил? Для чего? Чего он
отвечает
хотел?
Отвечает Кира Лаврентьева.
Ой.
Ему чего-то не хватало?
Нет, Олег Вадимович, он сотворил мир, чтобы явить свою любовь. Ему хотелось, наверное, ну мы же не знаем, но ему, наверное, хотелось, чтобы люди радовались, чтобы кто-то мог разделить с ним вот эту всю красоту и совершенство. Чтобы вот эта заповедь о любви, она воплотилась в ком-то еще. Это же очень глубоко.
То есть у него была потребность...
В каком-то свободном существе, свободном.
У него потребность, чтобы свободное существо сделало выбор в его сторону. Так?
Коварный вопрос.
Я чувствую себя.
А когда у кого-то есть потребность, это означает неполноту. То есть это к Богу неприменимо.
Так.
Ну, то есть, понятно, мы сейчас не будем ни катафатически, ни апофатически рассуждать.
Но мы должны дать правильный ответ, Олег Владимирович.
Да, я вот к чему.
Внимание, правильный ответ.
Мне кажется, ему интересно было. Интересно. Вы знаете, вот игра проходит сквозь жизнь всего человека. Вот игра не как компьютерная игра, а игра как интерес, как стремление к соучастию в каком-то процессе. Да, процесс вот идет, и я в нем как-то участвую. Так вот, Богу было интересно. А мы, тень Божья, люди, Богом созданные по образу и подобию. Так вот, наверное, надо попробовать брать пример и сделать, чтобы нам тоже было интересно, и чтобы детям тоже было интересно. Вот поставить ребенка в состояние, что он умрет, если не сделает уроки, или получит двойки, если не сделает уроки. По-моему, одесский вариант, да, оба варианта плохие, да?
Оба хуже.
Вот. Надо постараться сделать, чтобы ему было интересно. Вообще, мотивация к учебе это, наверное, уже какой-то философский феномен, все об этом говорят, вот, и пытаются на службу этому феномену приспособить разные явления, да, причем иногда это получается. Это вообще огромное поле для педагогической работы. Как говорят, без беса врачует. Вот есть, видно, что гордец прям, вот не скажу, что мерзавец, но гордец. Вот. И небольшая настройка талантливого педагога делает его отличником.
Вот так.
А отличная учеба потом раскрывает перед ним горизонты, и потом, ну, собственно говоря, он может стать хорошим человеком, да, то есть вот может быть такой вот сценарий. Вот. Поэтому это загадка. Просто так вот дать конкретный рецепт, ой, что нужно делать с ребенком, чтобы он был мотивирован. Нет, не существует этого рецепта. Если тебе интересно, ты самозабвенно об этом говоришь, рассуждаешь, переживаешь честно, да, то есть ты честно пьешь эту горькую чашу.
Да, да.
Дети будут также честно пить эту горькую чашу вслед за родителем, вслед за педагогом.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» был Олег Владимирович Сидоров, директор классической гимназии при греко-латинском кабинете. В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».